Радио Свобода. Вы слушаете Радио Свобода, программу «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен Николаю Анатольевичу Лоскому, известному, хочется сказать, великому, пусть будет великому русскому православному мыслителю и уж во всяком случае великому историку русской православной мысли, автору книги «История русской философии», которая во время ООН лет 30 назад была издана специально для членов Политбюро и Центрального комитета КПСС тиражом только для служебного пользования, но у меня сильное подозрение, что они так ею и не воспользовались, судя по тому, как текла дальше жизнь в кремлевских империях. Николай Анатольевич Лоский – один из деятелей того явления, которое принято называть русским религиозно-философским ренессансом, хотя, наверное, вместо религиозного надо было поставить православный ренессанс. И мне кажется, есть у него еще одна интересная черта. Николай Анатольевич – ровесник Владимиру Ильичу. В этом году 140 лет, как раз в начале декабря, Лоскому исполняется. Но, родившись в один год с Владимиром Ильичем, Николай Анатольевич умер в 1964 году. Представим себе, что Ленин дожил бы до 64 года, что к власти пришел бы вместо Никиты Сергеевича Ленина Ильича на место Владимира Ильича. Каково бы это было? Но, видимо, было бы все то же самое, потому что там, где преизобилует грех, там грех, а там, где преизобилует благодать и мысль, там жизнь. И Николай Анатольевич Лоский, в отличие от Ульянова Ленина, был человеком, я бы сказал, такой судьбы для интеллектуала завидной и необычной, вплоть до участия во французском легионе, насколько я понимаю. Иностранный легион французской армии. И отец очень популярного, может быть, даже более, чем сам Николай Анатольевич, мыслителя и богослова Владимира Лоского, отец у многих других детей. И сегодня один из тех, кто был выслан из России в 1922 году по личному распоряжению своего ровесника Владимира Ильича. И сегодня, конечно, юбилейная передача, но хочется уловить нерв мысли Лоского и нерв этой личности. А ведь его сын вспоминал, что Николай Анатольевич стал православным после многих десятилетий секуляризма, атеизма, неверия, если угодно, только накануне буквально революции. Опять начал говеть, стал помогать своим детям быть членами церкви, читать какие-то лекции, а как и философ, мыслитель, он сформировался задолго до этого. А ведь было-то ему уже почти полвека, и вдруг такая резкая перемена. И, может быть, в связи с этим и будет сегодняшний разговор, тогда вот этот первый вопрос. У нас сегодня в гостях Анна Игоревна Резниченко из Российского государственного гуманитарного университета и директор музея... Замдиректор музея Сергея Дурылина в Болшево. Сергей Дурылин, отец Сергей Дурылин, тоже один из деятелей начала XX века, оставшийся в России и ставший основателем Советского театра ведения. И у нас в гостях Андрей Викторович Мартынов, публицист и историк, и Константин Петрович Ковалев-Случевский, автор одной из замечательных статей о Николае Лоском, выходила она в газете «Русская мысль», есть и в интернете на сайте Константина Петровича. Анна Игоревна, на ваш взгляд, вот этот переворот, который произошел с Николаем Лоским, насколько это был для него рубеж, насколько это изменило его творчество как философа профессионального? И ведь это очень поздно произошло. Он сумел вписаться вот в ту линию, которую лет за 15 до него начинали Мережковский, Бердяев, Булгаков и так далее.
Но я бы вообще так не ставила вопрос, потому что Николай Ануфриевич своими теоретическими работами, собственно говоря, не то чтобы вписался, а во многом предвосхитил, расставил те акценты и так в самых разных, с ранних своих работах, я имею в виду и его докторскую 1977 года, вот, я имею в виду и работу, которая принесла ему действительно известность. Вот это основание интуитивизма, которое действительно была прочитана и оценена сразу же, и достаточно высоко, как профессиональная спокойная работа. Я хочу сказать, что вот основные физические предпосылки его мировоззрения, они сформулированы уже там. Собственно говоря, как раз Лоскому в каком-то смысле повезло. Ему не приходилось к интеллектуалу сражаться с эпигонами тех концепций философских. Вот, допустим, для Булгакова и для Бердяева очень много в свое время дала их дискуссия с так называемыми реалистами, с авторами очерков реалистического мировоззрения, которые были, в свою очередь, эпигонами империокритицизма. Вот. Вот. Лоски интересен тем, что он сразу же стал разбираться с империокритиками самыми, а не с их эпигонами. Он остался вне дискуссии и борьбы, вот, такой вот политической, я бы сказала, вот. Но его интеллектуальные наработки, почему они сразу же попадают, вот, вы мне в электронном письме задавали вопрос, можно ли там его ставить там, в один ряд с Бердяевым. Мне кажется, так вопрос даже не стоит, потому что если говорить о интеллектуалах первой величины русских, то Лоски, конечно, он входит в это число. Что касается позднего обращения, но я бы привела пример целого ряда таких обращений, и Булгаков 50 лет почти рукоположил.
Но рукоположение это одно.
Вот, и Дурылин, да, собственно говоря, рукоположился достаточно поздно. Вот. Это совершенно нормально, потому что до определенного, ну, вообще философ как философ созревает годам к 50. Это вот
философ
такая.
Философ как философ, да, а верующий как верующий. Для него это был рубеж.
Понимаете, в чем дело? Тут когда произойдет вот эта перемена участи, когда Господь позовет нас на пути или в Дамаск. Вот интереснее всего с Франком, который принял крещение, когда ему нужна была степень приват-доцент, а потом действительно стал выдающимся христианским мыслителем. Это пути Господни неисповедимы, и поэтому я бы не стала вот суммировать бы это все и подводить под какие-то общие знаменатели.
Говорила Анна Резниченко. Константин Петрович, вы знали Бориса Лоскова, были, ну, в Париже знакомились как бы с традициями этой семьи. На ваш взгляд, в чем своеобразие?
Своеобразие чего?
Семьи Лоскова.
Ну, во-первых, я бы сказал так, с точки зрения современной семьи, да, которая живет в России, своеобразие грандиозное, потому что это не столько даже своеобразная, сколько типичная, хорошая, добротная, умная, интересная семья с особенными традициями, которые идут из того самого века, мы раньше говорили минувшего, а теперь уже за минувшего, потому что это 19 век.
Но, да? Простите, вот мы берем книгу начало Николая Зернова «О русском религиозном ренессансе» и читаем, что русская интеллигенция 19 века по определению атеистическая, а это-то семья.
Совершенно верно, потому что только что говорили, что Лоски пришел к христианству поздно. Но он, во-первых, был крещен в детстве, то есть он был нормальный, как говорится, православный с детства крещенный.
Это другое дело, что он был крещен.
Да, да. Другое дело, что, будучи академическим философом, но мы прекрасно знаем, даже Чехов говорил, что вера и интеллигентный человек – вещи несовместимы. Условно, я не очень точно цитирую. Вот, хотя в конце своей жизни вернулся в то же самое свой Звенигород, где он врачевал, да, и, так сказать, и сказал, что мы венчаемся в монастыре, который он в свое время презирал. То есть Савин Острожевский, вам хорошо известно, вы там работали, вот, в свое время советское. Вот, традиции, я не скажу, что я знал так близко, разница в возрасте была велика. Познакомились мы совершенно неожиданно, в связи с тем, что я написал вот это вот предисловие книги «Характер русского народа», и горжусь тем, что это была первая полностью изданная книга Николая Ануфриевича Лоскова. Она вышла в 1990 году у нас здесь, потому что потом уже пошли все остальные, в том числе и упомянута история русской философии, которая вышла сначала в Нью-Йорке, потом в Лондоне на английском, а на русский была переведена, как правильно вы сказали, в 50, аж не 30, а уже, смотрите, как время бежит, 50 лет, полвека назад, вы понимаете? Вот, и парадоксально, что действительно для узкого круга лиц, но в 91 году она впервые, будучи издана здесь у нас, она была издана именно по этому тексту, где все буквы, там, скажем, Бог или что-то еще, все были маленькие. И читать ее до сих пор очень сложно, хотя и многие переводы с наших же философов 20 века, скажем, религиозных мыслителей, они были сделаны с английского языка, а не взяты из оригинала.
Говорил Константин Ковалев-Случевский. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования, живые голоса россиян, опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную Николаю Лоскому. Это прямой эфир. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212, говорит Андрей Мартынов.
Ну да, этот перевод для служебного пользования был, конечно, довольно забавный. Помимо обратного перевода источников, первоисточников, особенно иммигрантских, какие-то книги, которые того же Лоскова или Булгакова, которые выходили в России до иммиграции, они как раз передавались иногда по оригиналу. Но там еще, ко всему прочему, замечательные были ошибки при переводе имен собственных, когда Хуан де ла Крус переводился как Иоанн Креститель, прокурор заменялся на Константин Петрович Победоносцев заменялся на прокуратора. Вот. А что касается вот религиозных взглядов Лоскова, то мне кажется, что здесь можно учитывать еще такой момент, который он сам фиксировал в своих воспоминаниях. Это общение с Алексеем Козловым, Владимиром Соловьевым. То есть уже в 90-е годы 19 века он приближался, как раз напрямую контактировал с предтечами русского религиозного ренессанса. Это тоже, конечно, сказывалось и сказалось в дальнейшем. Он сам говорил, что не подозревал, что, увлекаясь в то время логикой и гносеологией, через 20 лет окажусь в разработке метафизической системы наиболее близким к Соловьёву из всех русских философов. Это вот прямая цитата из его воспоминаний.
Говорил Андрей Мартынов. У нас звонок из Москвы. Дмитрий Васильевич, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, дорогие. С удовольствием слушаю ваши передачи. Меня озадачивает, как православного, очень маленькая численность православного мира, 140-150 миллионов человек. Вот в своей философии он объясняет причины малочисленности, ну, сам народ, может быть, неэнергичный, или учение неэнергичное, или слабость, еще что-либо. Нельзя ли изложить мотивацию к тому, чтобы православный мир увеличился хотя бы до 500-600 миллионов человек? Ведь мусульмане – это почти 1,2 миллиарда, буддисты – около 2,5 миллиардов, католики – 1,9 миллиона, а мы – 150 миллионов.
Дмитрий Васильевич, сколько у вас детей?
Вот правильный вопрос. Один.
Спасибо. Напомню, для расширенного воспроизводства или хотя бы для простого воспроизводства нужно 2 или 3 десятых. Ну, откуда эти 3 десятых берутся, я просто не очень хорошо понимаю физиологию. Даю 2 примечания. Хуан де ла Крус упомянут, это католический испанский святой 16-го столетия. Де ла Крус в монашестве, у католиков принято посвящать себя, ну, в данном случае, кресту. И еще справку. Все-таки, во-первых, Николай Нуфрич Лоский в дело умножения православия внес большой и посильный вклад. Семья действительно большая. А во-вторых, ну, прошу прощения, это же экстенсивный какой-то способ. Все-таки Господь в Евангелии не призывает увеличивать количество. Он говорит проповедовать всем народам, но не говорит «будьте самым многочисленным народом», скорее даже наоборот. И в этой связи, Анна Игоревна, на ваш взгляд, насколько то, что Лоский попал в эмиграцию, наложило отпечаток на его творчество? Все-таки до революции это, мне кажется, один человек, а потом, ну, сами эмигрантские условия, стесненность, сужение контактов и так далее. Наложил отпечаток или нет?
Ну, значит, здесь нужно различать 2 вещи. Первое – это то, что любой мыслитель нуждается в том, чтобы ему было с кем обсуждать свои идеи. Вот. Это неизбежно. Вот. И понятно, что эмигрантский круг, хотя он, вот если перечислить, кто там был, ты понимаешь, что это виднейшие умы, собственно говоря, своего времени.
Но да, с другой стороны, все были друг с другом на ножах.
Вот. Ну, на ножах, не на ножах, по крайней мере, вот в свое время меня произвели глубочайшее впечатление 2 письма во время периода спора о Софии Сергею Николаевичу Булгакову. Одно Лоскова отца, где он просит прощения за сына, за поведение
сына. Это письмо отцу Сергию?
Письмо отцу Сергию. Они не опубликованы. Они у меня. Вот. Ну, а вообще они в архиве Сен-Серж.
Ну, если можно чуть подробнее, значит, ведь сейчас, наши слушатели
сейчас,
не знают об этом
сейчас
конфликте.
Я как бы, да, значит, речь идет о, наверное, крупнейшей богословской дискуссии 20-го столетия в православии, так называемом споре о Софии, когда Сергей Николаевич был... Ну, я сразу же отсылаю к готовящейся в издательстве Модест Коллеров антологии «Спор о Софии», где все тексты, которые ключевые тексты, ну, вот, переписки и так далее, относящиеся к этому явлению, собраны моим коллегой и другом Алексеем Павловичем Козыревым, вот, и я надеюсь, что все будет нормально, и техники и технологии справятся с этой серьезнейшей проблемой, потому что, значит, я в свое время в своей статье в православной богословской энциклопедии, когда я писала статью о Булгакове, старалась определенные этапы вот этого спора зафиксировать, вот, и не последнюю роль как раз вот в травле, можно сказать, там было несколько позиций, вот, но была и позиция травли. Вот, вот в травле Булгакова принимал как раз Владимир Лузский. Вот,
и, он был молодой.
И вот, он был молодой, глупый. Вот, я тогда, да, значит, очень характерно его письмо к Сергею Николаевичу, к отцу Сергию Булгакову, где он подписывается не от своего лица, а от лица братства Фотия, которое он представляет. Он пишет: Владимир Лузский, БФ. Они, братчики, подписывались именно так. О психологии братчиков я в свое время писала. Вот вы знаете, как мне было приятно, что вы знаете эту публикацию. То есть это действительно ощущение неофита, который вдруг ощутил себя в истине православия. Он прямо пишет о том, что православие должно вот миру явить истину, а мы вот голос православия.
А Лузский старший.
Вот позиция философа. Чем отличается позиция философа от позиции ритора? И почему мне позиция философа намного ближе? Значит, он говорил, ну, там это большое достаточно письмо, вот, он в абзаце приносит извинения за сына, говорит о том, что, ну, вот, он должен был, он выполнил ту функцию, которую его попросили, вот, а дальше пишет, что вот, вы знаете, Сергей Николаевич, в вашей концепции есть такие, вот, я полностью согласен с вашим отрицанием, там, гностицизма, ну, в смысле, потому что упрёк гностицизм к вам не имеет отношения, но вот у вас есть, я расхожу с вами там в позиции о персонализме. Действительно, каждый из них создает независимо друг от друга сходные, но различные персоналистские модели. И они разные. И совершенно естественно, что у философа Лузского есть ряд вопросов философу Булгакову. Вот. К сожалению, я не знаю, может быть, я буду очень рада, если мне кто-то подскажет, где ответные письма. Вот. Потому что, судя по следующему письму, Булгаков таки написал ему письмо, где как-то излагает свой собственный профессиональный фуа и говорит, что вот у меня это то-то. Но это совершенно разные подходы, понимаете? Один говорит, сын говорит с точки зрения его им обретенной истины, в которой он психологически стоит. Вот. Философ занимается тем, чем занимается философ, он занимается вопрошанием. Вот. И получает, наверное, те ответы, которые, в общем-то, всем историкам философии читать интересно.
Говорила Анна Резниченко. У нас звонок. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Вот на что хотелось бы внимание обратить. Дело в том, что наша интеллигенция, в особенности интеллигенция русская начала 20 века, с помощью философии в итоге проболтала громадную страну. С моей точки зрения, именно на интеллигенции лежит ответственность за то, что случилось в 17-м году. А потом за то, что произошло и в 37-м, и в 41-м, и так далее, и так далее. Вот. И, значит, философствование глубокомысленное в итоге приводит к тому, что Россия по существу в настоящий момент, как государство, как народ русский, да, она перестает существовать, и, к сожалению, обратной дороги уже нет, то есть Россия прекращает существование в ближайшее время буквально, мы увидим это на наших с вами глазах, судя по демографии. Так вот, хотелось бы задать вопрос, вы задумались вообще об ответственности вот именно русских интеллигентов, в том числе и философов, за то, что случилось в России в 20 веке?
Спасибо, говорит Константин Ковалев-Случевский.
Спасибо, что вы дали мне возможность именно высказаться по этому поводу. Объясню, почему. Потому что нас часто путают одно с другим. Когда-то Россия была сословная страна, были разные люди, и вообще есть такие так называемые культурные слои, и у них есть критическая масса, и общество перестанет существовать тогда, когда во многих слоях эта критическая масса истончится или истощится. Если у нас не будет философии такого уровня, как это было у Николая Ануфриевича Лосского и у всей той плеяды XX века религиозно мыслящих людей, не будет и нашей страны, и не будет нашего государства. Это важно уяснить, потому что на самом деле они не болтали и не протрепали страну. Их посадили всех на один пароход. Троцкий потом сказал, ну, на два, да, там, да, по-разному это было, условно говоря, это образное выражение.
Хорошо, один пароход. Пароходов было много.
Да, да, значит, и Троцкий однажды, помню, сказал, жаль, что мы их не расстреляли. Вот, это не только он говорил, а некоторые люди, еще и другие, вот, но этим самым они совершили величайшую миссию, на мой взгляд, большевики, в том числе и Ленин. Он дал возможность этим людям работать. И вот вы говорили, как они себя чувствовали там, за границей, а это позволило им сосредоточиться еще с большей силой, дискутировать, может быть, даже внутри себя, но работать постоянно, плодотворно и создать вот то, что они сделали, потому что, возможно, здесь в более расхолаженном состоянии у них бы это просто не получилось. Вот так я думаю. А насчет того, кто протрепал страну, так у нас был диалектический и так далее материализм, да? И Лоски как раз и написал знаменитую работу о диалектическом материализме в СССР, вот. И вот, и, наверное, вот тот, кто позвонил, хорошо помнит, как во всех институтах и школах все это все изучали и забыли с шумом, как говорится.
Слово Анне Резниченко.
Я хочу пару слов добавить. Дело в том, что вот этот пафос, который прозвучал в вопросе, он на самом деле настолько не нов. Мы в 2009 году отмечали столетие Вех. Собственно говоря, уже тогда выдающиеся представители русского религиозного ренессанса, такие как Булгаков, Бердяев и так далее, значит, уже все это проговорили, и именно интеллигенцию, а именно самих себя, вот, выказали ответственность за, ну, произошедшую тогда первую русскую революцию. И что интересно, после Веха каждый из них, большинство из них, пошел строить свою философскую систему. Вот. И в результате мы имеем тот, ну, большой плод культурный, который мы имеем, без которого, абсолютно согласна с Константином, никакое самосознание нации немыслимо в принципе. Это точно так же, как Германия невозможна без немецкой классической философии. Мы каким-то образом мы создали свою немецкую классическую философию.
Вы знаете, может быть, даже можно сделать так, что будет мало православных, но будет культурный слой настолько высок, что нация сохранится. А их может быть оказаться не 140-150 миллионов, а миллиард, но все равно окажется на грани гибели. Это очень важный момент, и многие этого просто не понимают.
Тут еще одна реплика. Тут еще как раз вот ценность Лоскова заключается в том, что он, в отличие от очень многих своих современников и как бы соратников по общему делу, обращал внимание на то, что мы традиционно, русские, не обращаем внимания, а именно на понятие среднего человека. Вот у него есть очень глубокая, на мой взгляд, идея, это есть и в характере, то есть в поздних работах это есть, хорошо видно, о том, что мы... Ну, есть зло и есть святость, да, вот, а есть, допустим, честь, достоинство, совесть, порядочность, то есть средние ценности. Вот как раз проблема русских – это то, что нужно вспомнить о том, что у нас есть средние ценности, тогда, быть может, все будет проще.
Говорила Анна Резниченко. Мы продолжим программу, посвященную Николаю Ануфриевичу Лоскому, 140 лет со дня рождения которого сейчас исполняется, после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. В Москве на Манежной площади прекратилась массовая драка между футбольными фанатами и сотрудниками ОМОНа. Задержано несколько десятков человек. Есть пострадавшие. Милиционеры пытаются уговорить толпу разойтись. Корреспонденты «Радио Свобода» ведут прямые видео и фоторепортажи с места событий. В Москве проходит съезд оппозиционного движения «Солидарность». Делегаты рассматривают вопрос о ратификации соглашения между четырьмя демократическими организациями о создании коалиции «Россия без произвола и коррупции». В Нальчике при взрыве пострадали два человека. Как сообщают в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии, бомба сработала вечером в пятницу в лаборатории, когда ее исследовали эксперты-криминалисты. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета приступила к анализу данных бортового самописца Ту-154, совершившего вынужденную посадку в московском аэропорту Домодедово. В России сегодня день единых действий в защиту культурного наследия. Министр иностранных дел Северной Кореи Пак И Чун направляется в Россию, чтобы обсудить усиление напряженности на Корейском полуострове. Суд в Йемене приговорил 12 человек к лишению свободы на сроки от 4 до 7 лет по обвинению в причастности к терроризму. По данным следствия, они сформировали вооруженную группу и готовили теракты. В Израиле до 43 возросло число погибших в результате крупнейшего в истории страны лесного пожара в городе Хайфа и его окрестностях. Скончался еще один из получивших ожоги.
Вы слушаете программу «Радио Свобода». Мы продолжаем разговор о Николае Ануфриевиче Лоском, 140 лет со дня рождения которого исполнилось в начале декабря, историке русской философии, русском философе, русском православном мыслителе. И, может быть... О, вот звонок восстановился. Спасибо, что подождали. Из Москвы Леонид Владимирович. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, дорогие. У меня такой вопрос. Как относятся присутствующие к такому слогану, что трудом праведным не наживешь палат каменных? Это присущее нашему сознанию такое понимание собственности. И я достал из своих записей изречение Ивана Ильина, о котором в числе прочих высланных говорилось сегодня в передаче. Если вы мне позволите, я прочту.
Кратко.
Да. Чувство собственного достоинства есть необходимое и подлинное проявление духовной жизни. Оно есть знание того духовного самоуважения, без которого немыслимы ни борьба за право, ни политическое самоопределение, ни национальное независимость. И далее. Человеку необходимо вкладывать свою жизнь в жизнь вещей. Это необходимо от природы, неизбежно от природы и драгоценно в духовном отношении. Спасибо.
Спасибо, Леонид Владимирович. Ольга Игоревна, Анна Игоревна, на ваш взгляд, вот Иван Ильин и Булгаков – это антиподы. Ну, книга Ильина «Упротивление злу силы», которую Бердяев назвал чекистской, ну и соответствующая реакция Ивана Ильина. А Лоски где вот между этими полюсами?
Ну, понимаете, в чем дело? Я вообще вот так не стала ставиться. Они разные, бесспорно. И когда мы говорим об Ильине, мы должны не забывать, что Ильин – гегельянец. Начнем с того. И как бы его вот эта вот такая агрессия, она, которая в этом тексте...
Что Гегель виноват?
Нет. А мы, кажется, уже установили, что философ не виноват за те экспликации, которые можно сделать из его посыла.
Если философ пропагандирует отрубление голов... Ну, как не несет ответственности?
А вот, ну, настоящий философ никогда не пропагандирует отрубление голов. А, он просто не философ.
И тем не менее, он все-таки говорил о том, что цели оправдывают средства при борьбе, в частности, с большевиками.
Говорил, но об этом же, скажем, говорили евразийцы. Поэтому и вообще вот целая, наверное, формация вот такого рода постановок вопроса возможно. Просто если мы сейчас это все оценим с точки зрения истории идей, то я бы просто не хотела бы вот видеть два полюса, потому что у Булгакова тоже была своя эволюция идей. Вот.
Эволюция Лоскова. Вот... Почему он так поздно пишет, собственно, книгу о характере русского народа? Он закончил в каком-то смысле тем, с чего Бердяев начинал. Бердяев начинал с таких вот тем, а потом ушел куда-то ввысь. А Лоски как бы спланировал вниз.
Но я бы не сказала тоже, что это игра на понижение. Дело-то в том, что Бердяев начинал как публицист, а тема публицистическая. Лоскому для того, чтобы написать свою работу о характере русского народа, нужно было для начала построить свою действительно очень красивую и четкую систему христианского русского персонализма, которая, она вполне укоренена в русскую философскую традицию. Это Козлов, Аскольдов, отчасти Соловьев, Лопатин и Лоский. То есть это вот эта целая традиция, она, ее не так много, как мне бы хотелось, изучать сейчас в университетах,
наш,
но она хорошо.
Слушатель прав, что русский народ не очень вписывается в эту традицию из-за отсутствия чувства собственного достоинства.
А я не считаю, что русские, у них есть отсутствие чувства собственного достоинства. Более того, у нас существует, скажем, старообрядчество, где, ну, не грех накапливать богатство. Не случайно большинство наших замечательных русских купцов были старообрядчиками.
И они живут по всему миру.
Они живут по всему миру.
Вообще у нас есть сотни архиереев, которые спокойно составляют себе богатство.
Это разные вещи.
Почему?
Значит, сейчас попробую сформулировать. Дело в том, что так же, как в протестантизме, вот мне очень нравится, есть замечательная работа Сергея Зиньковского вот, о русском старообрядчестве. И там действительно очень хорошо показано, что русское старообрядчество – это наш протестантизм наоборот.
Но вот. Старообрядцы, русские старообрядцы построили капитализм в России.
Да.
Не
да.
По ленинской работе.
Абсолютно.
Понимаете, да. Если да. говорить. Да. Назовите любое имя да. известного промышленника, и это
да,
будет старообрядец.
Да, это будет совершенно верно.
А вот по поводу характера русского народа я хочу добавить да. довольно коротко, понимаете?
А можно я добавлю к вопросу слушателя о чувстве собственного достоинства? Мне кажется, что для христианина, может быть, более важен другой вопрос. Это вопрос о чувстве достоинства другого. Потому что если чувство своего достоинства есть, а чувство достоинства другого нету, из этого могут воспоследовать очень малоприятные для этого другого последствия.
Я с вами, например, абсолютно согласен, но меня интересовало всегда, почему Лоский назвал свою книгу именно «Характер русского народа», а не «Русская мысль», «Русская идея».
«Русская душа».
И «Русская душа» или что-то другое.
Или «Русское мировоззрение».
Дело в том, да. что не он, не совсем точно, мне казалось бы, говорить, например, что тот же Бердяев писал об этом изначально. Да, конечно, в 18-м году «Судьба России», ряд статей, это все, это волновало всех, всех их, вот всю эту плеяду людей.
И Бердяевская концепция, но... если я правильно понимаю, отчасти с Лоским перекликается, вот это качание между святостью и свинством, отсутствие середины.
Но именно под конец народа. Жизни Бердяев написал «Русскую идею». Он написал ее так же, как Лоский. Под конец он вернулся опять к этому, к этой мысли, потому что, завершив свой философский какой-то, даже не путь, вернее, а какое-то, сформулировав свое учение или свои взгляды, так же, как и Лоский, написав уже историю даже русской философии, более того, включив туда всех в разные направления, расставив их, включив самого себя, как и Бердяев в самопознании, mm-hmm. включает самого себя в этот ряд. Многие так не делают, считалось, ну как же так, это не очень прилично, и не очень прилично, скажем так, самого себя включать в собственный учебник. Но в этот же момент они пишут вот такого рода книги. И вот именно о русском народе пытаюсь сформулировать, потому что это уже верх всего, это уже за пределами философии, это уже желание во что бы то ни стало высказать свою точку зрения о родине и о смысле как существа, её перспективы как таковой. И вот здесь появляется слово «характер». Дело не в самоуважении, или уважение как личности или кому-то другому. Вот русский – это обобщенное слово, да, под это можно подать любого человека, который живет на нашей вот территории этой, да, так сказать, потому что весь мир говорит «Russian», да, так сказать. Вот. Это люди, которые могут упасть до такого, что мы знаем, до чего мы можем упасть, да, так сказать, вперёд, но в какой-то момент мы можем проиграть, отступать там, условно говоря, до самой Москвы, но в какой-то момент... Вот возникает вот это понятие характер. Если этот характер будет проявлен, а он как бы потенциально где-то сидит, он скрыт. Вот они-то и пытались его сформулировать, что один под видом, условно, под русской идеей, другой по-другому. Вот, когда он будет проявлен, вдруг происходят неожиданные скачки. Вот неожиданные скачки и движение непонятно, вперед не вперед, но резкое движение в какую-то сторону. Вот это, этот феномен, собственно, и был главным, что он и пытался разобрать, как мне кажется, вот в этой книге. Можно сказать, почти предсмертное.
Говорил Константин Ковалев. У нас звонок из Москвы. Николай Петрович, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Ну, во-первых, скажите, пожалуйста, и вы, господин Кротов, и ваши гости, вы действительно считаете накопительство инвариантом человеческого достоинства? И вот к вопросу о человеческом, о русском понимании человеческого достоинства, о том, есть ли оно у русских. Вот были два интересных звонка. В одном человек привел явно заниженное число православных в мире и пытался вот эту свою заниженную цифру объяснить какими-то, которых он явно не назвал пороками православия. Вы как бы даже не стали это выправлять, приняли эту цифру как, ну, собственно говоря, ну, вот эти 150 миллионов православных, это смешно. Второе, во втором вопросе русская пословица весьма... весьма почтенная, позвольте мне это говорить.
Чуть короче.
Да-да, весьма почтенная была названа слоганом, и тоже в пиеративном смысле. Не кажется ли вам, что вот этим проблемой понимания русскими своего человеческого достоинства заключается именно в этом стремлении утверждения своего индивидуального «я» за счет осознанного целенаправленного унижения своего коллективного «я» и о том, что тот стыд, тот позор, который некоторые, особенно совестливые и, так сказать, критичные к действительности русские или говорящие о русских наблюдатели видят в своем народе, он часто предшествует тому позору, который в результате этого происходит в действительности.
Спасибо, Николай Петрович. Слово Анне Игоревне.
Ну, хорошо. Значит, я, честно говоря, я немножко удивлена. Слово «слоган» и меня задело. Потому что это пословица. Пословица и слоган – совершенно разные вещи. Если пословица найдет из недр языка, то слоган – это то, что придумывается сознательно по определенным законам.
Это профессиональный,
да?
Жаргон.
Это профессиональный жаргон, да. Речь, конечно, шла о пословице, только поэтому мы на пословицу отвечали, а не на слоган. Вот. Что же касается вот той... Дело-то в том, что история России показывает, что отчасти некоторой трагедией послужило именно забвение индивидуального «я» в пользу «я» коллективного. Вот вся история России, наверное, начиная с 30-40-х годов, вот, я имею в виду советской России, она как раз и показывает о том, что да, вот Пастернака-то я не читал, но считаю своим долгом заявить. Вот, это как раз и попытка отказать, что здесь происходит. На самом деле было масса мыслителей.
А когда Ловский, я прошу прощения, писал свою работу, он же уже знал советский опыт, или он никак
не соприкасался? Я как раз об этом и хотела сказать. Дело в том, что мы не должны забывать, что книги поздней работы и Бердяева, и Ловского – это есть результат рефлексии над некой исторической империи, которая дала, мы не будем забывать, две глобальные тоталитарные системы, где я... Почему? Мне кажется, что вообще вот русский персонализм, особенно поздний русский персонализм, он сформировался как некое вот горделивое противостояние против что германского тоталитаризму, что русскому тоталитаризму.
Говорит Андрей Мартынов.
Да, не надо забывать еще, что как раз это ведь в 50-е годы писалось «Характер русского народа». В этот момент Лоский уже был неплохо знаком со второй волной эмиграции, в частности, в письмах, в том числе и к Борису Николаевичу, к своему сыну, он просто говорит, что читал те или иные депишные издания, книги, в частности, им очень...
Депишные, ну, депишные лица, да, я просто поясню. Да.
В частности, из чеховского издательства ему присылали книгу Николая Нарокова «Мнимые величины» про ЧК, и книга ему очень понравилась, он ее сравнивал, ну, вот лично, на мой взгляд, слишком завышена с трудами Достоевского, и говорил вот здесь как раз передан опыт чекизма. Так что в этом плане зло большевизма и периода революции, который он пережил, ну, в прямом смысле на собственной шкуре и в последующем, ему довольно хорошо было известно, и он это как раз использовал.
Напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. У нас звонок из Барнаула. Иван, здравствуйте, только кратко.
Здравствуйте, Яков Гаврилович. Я вот кое-как дозвонился. Значит, как-то я вам позвонил, вы не обратили внимания. Не пора ли обратить внимание, значит, на то, что вот уже в течение 45 лет американское радио, значит, радио, семейное радио, проповедует Евангелие по всему миру, свидетельство всем народам. Вот, и предвещает, значит, 21 мая заканчивается жизнь на планете. Но я вот вам позвонил, вы не обратили никакого внимания.
Спасибо.
Не пора ли заняться этим делом и, значит, или принять, или отвергнуть.
Спасибо, Иван. До 21 мая каждый из нас и из вас имеет возможность принять или отвергнуть. Но я думаю, что мы последуем старой христианской максиме и будем работать так, как если бы у нас впереди бесконечность, а молиться так, как если бы конец наступает не 21 мая, а сегодня, 22.30.
Но он не сказал, какого года, понимаете? Поэтому будем думать, что это 21 мая... 2010 года.
Располагаем жить, а вдруг умрем. Вот, пожалуйста, Пушкин все об этом сказал. Говорит Константин Ковалев-Случевский.
Я два слова вставить по поводу предыдущего звонка. Вы знаете, по поводу количества православных. Если мы сейчас уйдем в этот спор, сколько их на самом деле, то, наверное, несколько часов уйдет на это, в лучшем случае.
Нет, давайте спорить вот, о том, это... сколько можно дать за одного православного.
Вот,
двух
вот,
католиков,
вот,
трех баптистов.
Вот. Меня вот в этом смысле волнует или интересует не количество, а качество. Понимаете, хотя качество измерить нереально, и это вообще вещи такие, которые за пределами философии и всего остального, но...
Какое место уделял Лоски православию в характере русского народа?
Ну как, в это время, будучи уже совершенно православным человеком, и не только православным, а воцерковлённым человеком, что немаловажно.
И человеком на пороге смерти.
Да.
80 с большим.
Да, он, надо сказать, что, конечно, главную роль уже отводил. Так сказать, если раньше он как академический философ мог размышлять и спорить, то сейчас это уже было абсолютно бесспорно. Конечно же, главную. Но здесь я-то как раз хотел ответить, еще добавить, что... Для России очень важно, скажем, не мистического, но такого довольно для верующих людей важного свойства умозаключения. Пока жив хотя бы один праведник, то есть такое выражение «Россия будет жива». Так вот, в этом смысле мы говорим, конечно, о святости в первую очередь, но если мы рассуждаем о прияде таких мыслителей, как Николай Ануфриевич Лосский, то пока будет жив хотя бы один мыслитель такого уровня, Россия и вот этот слой, который будет поддерживать ее, тоже будет жить, потому что все они, его называли последним из магикан. С ним, как бы, с его кончиной ведь уходит почти весь этот пласт. И или мы не видим, а на самом деле они есть, и я думаю, что они есть, или это люди уже другого качества, но мы не видим продолжения этой огромной школы, мы не видим открытого диспута на эту тему. Все только цитируют, но никто не создает. И в этом смысле, на мой взгляд, мы теряем, в том числе и в православной среде, мы теряем что-то очень важное для нас. То, что у нас было большим всплеском, как и в музыке 19-го, начала 20 века, как и в литературе, и в искусстве, мы теряем и вот в этой философии, или назовем ее религиозной философией. Будет ли такое возрождение, на которое уповали и Лосский, и Бердяев, и многие другие, конечно же, здесь упоминающиеся, к сожалению, мы сейчас не можем утвердительно ответить на этот вопрос.
Говорил Константин Ковалев-Случевский. У нас звонок из Брянска. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Хоть вы далеко ушли от вопроса накопительства, но хочу добавить. Значит, вот меня интересует такой вопрос. Павел, святой апостол Павел, прав был, а может быть, он ошибся. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу.
Слушайте, Лосский не был богатым человеком.
Да я
сейчас...
не о Лосском говорю, я о накопительстве говорю.
Понятно.
Значит, программа посвящена Лоскому. Потому что программа Лоскому
посвящена. Нет, программа посвящена Лоскому. Мы выяснили, что он внес свой вклад в физиологическое размножение православных. Мы выяснили, что он не искал сокровищ на земле, да ему особенно и не предлагали. Но что мы не выяснили, и что мне хочется вот в заключение передачи все-таки проговорить. Ведь Лоский – философ, у которого воскресение вошло в философскую систему, в философскую мысль, в концепцию устройства мироздания. И когда он формулировал свою систему в своем учебнике философии, там воскресение занимает, ну, действительно центральное место. Анна Игоревна, на ваш взгляд, почему? Ведь это нетривиально для философа XX века.
Ну, во-первых, у нас был Федоров, вот, у которого вообще все воскрешаются из плоти. И если они все, если вот оно все воскреснет, то куда же нам бедным теперь?
Я очень надеюсь, что на меня не обидятся поклонники Федорова, но все-таки разница большая.
Да, я как раз об этом и хотела сказать. Дело-то в том, что основа философская, вот если счистить все мясо и посмотреть на конструкцию философской системы Лоскова, то там, конечно, очень сильно, сильное влияние монадология Лейбница. Вот. А Лейбниц один из тех мыслителей конца XVIII века, гениальных совершенно мыслителей, для которых вот монада, монада Лейбница, она не уничтожима. Вот, это некая психическая субстанция, которая, она может упасть вниз, но она не исчезает. Точно так же она может и как бы воскреснуть и снова стать духом. Вот, отличие, качественное отличие модели Лоскова заключается в том, что если Лейбниц делит монады духи, ну, это мы с вами и Господь, да, вот, и души, это вот все включая душу камня, вот, то как раз вот такой, таким вот неуничтожимым моментом является понятие добра. Вот. Не, причем это не этическая категория, это онтологическая категория для Лоскова. То есть это даже не беспредпосылочное начало, которое дается как бы нам изначально. То есть неуничтожимо добро, оно воскреснет. Вот это как раз то, что отличает, конечно, и от Федорова Лоскова, и от очень многих других мыслителей.
Мне кажется, что Федоров, его идея воскрешения, она очень материалистична,
да-да,
она магична, и она в значительной степени растет из ощущения, ну, из неверия в Христа. Человеку недостаточно воскресения Христова, он не верит в страшный суд и в спасение, и поэтому хочет здесь и сейчас воскресить предков, чтобы дать им порезвиться на травке до страшного суда. У Лоскова же, если я правильно понимаю, все-таки основная концепция напоминает отца Тейяра де Шардена. Это концепция развития, это концепция постоянного духовного роста, агента, деятеля, как он говорит на профессиональном философском языке. То есть тело – это не просто то, что дано физиологически, это нечто, что благодаря добру расширяется. И в этом смысле, к вопросу о накопительстве. Это не проблема, есть дом или нет дома. Это проблема, чтобы твое тело физическое, чтобы оно росло и, в конце концов, слилось с телом Вселенного. Я правильно реферирую, Константин Петрович? Я очень боюсь ляпнуть.
Ой, вы знаете, если бы я бы имел возможность, у меня такая сумасшедшая жизнь сейчас была последние дни, внедриться в это еще раз, вернуться еще раз почитать, но я бы сказал так. У него, у Лоскова была, конечно, он двигался в этом направлении и менял взгляды, потому что сейчас принято говорить, что он чуть ли даже не проповедовал реинкарнацию, да?
Это действительно присутствовало.
Но это присутствовало где-то на какой-то стадии, вот, но вот эта его замечательная фраза, когда он ехал по Гороховой улице на извозчике, вот, хотя есть версия, что на самом деле он просто шел, а не ехал, и когда наконец-то он сделал разгадку, которая сделала из него, собственно, и породила все его труды, а именно, что все присуще всему, или, как он писал на другом языке философском, все имманентно всему, это как раз и было его решением воскрешения или воскресения. То есть, как вы сказали, то есть он изначально уже для себя принял такое решение, которое потом вылилось уже, когда он принял, окончательно для себя принял православие, вот в то, что вы отметили абсолютно точно, на мой взгляд, а именно, что жизнь не просто бесконечна, а она абсолютно замкнута вот в этом огромном пространстве божественного творения. И любая ее точка, любое мгновение и любое и жизнь, и смерть, они абсолютно идентичны и не имеют никакой разницы, и между ними ничего не происходит такого отрицательного или положительного. Они просто взаимосвязаны. Объяснить это словами невозможно, это можно только почувствовать. Вот он это почувствовал и уверовал.
Говорил Константин Ковалев-Случевский. На звонок из Москвы. Марина, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вы скажите, пожалуйста, вот эти философы, уехавшие из России, из ада российского, послереволюционного, они дошли до такой высоты своих философских исканий, как поняли, что такое русская идея. А какой смысл вообще таких философов изучать, если русскую идею задолго до этого и предсказал заранее Достоевский и другие славянофилы, философы? Вот немного ли мы уделяем внимания людям, которых уже предупреждали пророки в отечестве своем, они ничего не слушали, и когда уже увидели, что происходит на их родине, и они вдруг дошли до русской идеи?
Какой Спасибо, смысл? Марина. Я только хочу поправить. Никто не мешает изучая Лоскова, изучать Хомякова. И все-таки не уехавшие из ада, а высланные, причем высланные из России 22-го года, страна поднималась. Это был экономический подъем, в то время как на Западе в это время было отнюдь неблагополучно. Так что здесь более сложная ситуация.
А где изучают Лоскова, извините? Мне ну, говорят, вот что, зачем же мы изучаем? Вот мы собрались, слава богу, один час этому посвятили. А, вот а где его широко изучают вообще?
Позволите? Да, Андрей Мартынов. Да,
но мне прошу. Кажется, что слушательница, конечно, права. Достоевский – это действительно одна из недостижимых вершин. Но Достоевский, он как бы предчувствовал, а у Лоскова, у Бердяева, у Франка, у них уже идет рефлексия как бы постфактум, осмысление того, что произошло, и через собственный опыт. Не опыт интуиции и предвидения того, что должно произойти, а уже как бы через пережитое. И это, мне кажется, очень важно.
Говорил Андрей Мартынов, Анна Игоревна, но как-то обидно думать о Лоском как о человеке, который только осмысляет прошлое. Мне вообще кажется, что это не философы делают. То есть что, остается сидеть на реках российских и воспевать песни об утраченном Третьем Иерусалиме?
Ну, сейчас мы не будем трогать тему Третьего Иерусалима. Вот, значит, я бы хотела бы... Ну, во-первых, где изучают Лоскова? Лоскова изучают в академической системе преподавания истории отечественной философии. Лучшим учебником, непревзойденным ни для кого, по-прежнему является учебник Лоскова. Вот. Я всегда говорю студентам, что если вы что-то не понимаете, то вот... Но это примерно сопоставимо с тем, мы еще забыли, что Лоский дал нам критику чистого разума Канта. До его перевода, собственно говоря, с этим текстом в русской традиции было все абсолютно неясно. Он первый дал чистый, ясный, кристальный перевод этого текста, насколько он возможен в силу сложности своей. Вот. Точно так же он переводил Куна Фишера, то есть у него была прекрасная традиция, как историк философии. Вот.
И... Для будущего России, Марина имела в виду.
Понимаете, в чем дело? Для будущего России нужно, я полагаю, изучать всех. Для меня, например, совершенно очевидна связь Лоскова с Феодором Голубинским, о котором, в общем-то, мало известно.
Это отец Федор Голубинский.
Голубинский. Вот, кроме как... То есть его органическая связь вот одной концепции, другой концепции, она, в общем-то, очевидна. Но, да...
Я насчет будущего, извините, хочу добавить. Это очень важно, ведь все они мечтали о будущем России. Все они писали, что все, что они пытаются написать на бумаге, связано с будущим. Бердяев это называл новым средневековьем. То есть они мечтали о какой-то эпохе, они все говорили, мы думаем и о том, что произойдет после большевизма, после его там падения или переживания его. Ну, то есть, когда будет, это будет пережито, что будет происходить. Вот это и была их мысль. Она была направлено именно на будущее. Но, видимо, это будущее еще немножечко отдалено. Мы еще живем в том самом настоящем постбольшевистском, мы не можем от него никак отойти. И когда я говорил по поводу того, что где преподают Лоскова, конечно, понятно, что в специализированных комиссиях преподают, но просто позвонила женщина и спросила, зачем мы его изучаем, зачем мы теряем время. Так никто и широкие массы его и не знают. И для этого, мне кажется, мы сегодня и собрались, чтобы поговорить. Да?
Говорил Константин Ковалев-Случевский. В нашей программе участвовали также Анна Резниченко, Андрей Мартынов, и программа наша была посвящена Владимиру Лоскому. Вы знаете, чтобы у России, у человека русского, у любого жителя этой планеты было будущее, надо читать, надо мыслить, надо веровать. Не веруешь? Спроси себя, почему. Веруешь? Спроси себя, почему. Спроси другого. И вот ради этого вопрошания и положил свою жизнь Николай Ануфриевич. Через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет речь о легкомыслии российских граждан накануне Нового года, в смысле пожарной устойчивости, и о том, как у нас будет с полицией поправки, и будет выступление Людмилы Алексеевой.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Премия была присуждена бывшему вице-президенту Тайваня Лянь Чаню.
Вечером адвоката. В центре Лондона остались главным образом хулиганы и мародеры, которые занимались...
Мы приветствуем решение Нобелевского комитета присудить премию мира китайскому...
Такой проект одобрило Главное управление государственной экспертизы.
Эта проблема имеет серьезный политический аспект.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».